Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с особенностями и подробностями нашей музейной работы. И вот сегодня у нас такой выпуск, посвященный тихой музейной работе, результаты которой видны далеко не сразу, ну, а тем, кто не посещает наш сайт, например, lkm.ru, не читает наши страницы в социальных сетях, возможно, они были бы, вот если бы не эта передача, неизвестны совсем, потому что речь опять пойдет о работе с особыми экспонатами наших фондов, с книгами. И в гостях у нас в этой связи научный сотрудник книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского Елена Сергеевна Ламкина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Сергеевна, ну, для начала пару слов о своем пути в музей. Вы уже пятый год работаете в музее. Ваши впечатления от музейной работы, от библиотечной работы, вот момент, когда вы только сюда пришли, и как они изменились, когда вы набрались опыта?
Начала работать я в экспозиционном отделе, это был отдел музейная студия. В фонды я попала спустя полтора года и сразу попала в книжный фонд. То есть это вообще была моя мечта всегда, потому что книги я люблю. Книги – это прямо отдельная такая моя страсть. И мне всю жизнь, конечно, хотелось заниматься чем-то таким, что связано с книгами. А тут я попадаю, да, не просто в библиотеку какую-то публичную, а в фонд, где помимо книг современных, да, есть и книжные памятники, и периодические издания за совершенно разные годы, да, то есть от 17, 18, 19 веков, да, и до современных дней. Это прямо зашло. Моя работа, это прямо мечта.
Ну что ж, вот после такого краткого знакомства давайте обсудим тему вашей библиотечной, фондовой, научной работы. Это работа с коллекцией книг по арктическим исследованиям, да, нашего книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. Неожиданно она довольно большая, а ведь от Арктики Иркутск отделяет более 4000 километров, если не север,
да, да? Да, совершенно верно. Вообще тема, да, широко представлена в нашем фонде. Печатных изданий достаточно много. Они тоже разных периодов, начиная от 17 века и до современных книг.
Как они вообще очутились в книжном фонде краеведческого музея южной области нашей страны?
Ну, тогда, чтобы это понять, нужно немножечко в историю углубиться. Иркутский областной краеведческий музей является одним из старейших музеев Сибири, как известно, да? Он был основан губернатором Кличкой в 1782 году. И несколько лет и музей, и библиотека при нем находились в ведении почетного члена Академии наук Лаксмана. Вот с них началось так значительное пополнение коллекции музея. Коллекция начала увеличиваться, но более всего способствовало притоку коллекции, конечно, экспедиции, организованные членами Сибирского отдела Русского географического общества СОРГа, открывшейся в Иркутске в 1851 году.
Под руководством Николая Николаевича Муравьева-Амурского, именем которого
назван наш музей.
Да, назван.
И именно вот эта вот естественная непрерывная связь Сибирского отдела с музеем и побудила передать музей в ведение как раз отдела в 1854 году. Географическое общество комплектовалось изначально изданиями, которые, ну, необходимыми для научной работы, так скажем. И там были научные исследования и публикации экспедиций, научные наблюдения, труды, издаваемые членами ФСОРГа. На основе экспедиции стали важной частью книжного фонда, ну, Иркутского областного краеведческого музея. За первые 20 лет существования библиотека насчитывала более 10 тысяч томов. Вот это, как раз вот эта вот библиотека, она и была уничтожена пожаром 1879 года, и потом ее потихоньку начали восстанавливать. Восстанавливали ее уже большей степени на пожертвования наших иркутских купцов и небезразличных жителей города. А в 1936 году библиотека Сорга была национализирована и стала библиотекой Иркутского краеведческого музея. На сегодняшний день количество экспонатов в фонде насчитывает более 70 тысяч экземпляров.
Это
печатных,
книги?
Печатных книг, рукописей, газет, журналов, карт. То есть это все вместе, да. И в том числе, конечно, и книги об арктических исследованиях, и карты, на которых есть, да, арктическая область. И обменный фонд был очень большим. То есть менялись не только регионами, да, русское географическое общество между отделами менялось своими изданиями, также менялись и с другими странами.
Ну, я даже, например, Смитсоновский институт у вас видел.
Да, да, у нас очень-очень большая коллекция книг на иностранном языке, в том числе арктических, да, с арктической тематикой тоже.
Елена Сергеевна, ну, давайте тогда, может быть, немножко отойдем назад. Вообще, арктические исследования – это исследования Северного полюса? Или речь идет о чем-то большем?
Это, конечно, речь идет о чем-то большем, потому что Арктика – это большая очень территория, это северная полярная область Земли, она включает в себя Северный Ледовитый океан, его моря, многочисленные проливы, заливы Канадского арктического архипелага, северные части Тихого и Атлантического океана.
То есть у нас и по американской части,
да,
Арктики,
да,
тоже есть
конечно,
исследования?
Конечно, конечно. И все острова, и, да, находящиеся в Северном Ледовитом океане, и побережья, которые находятся, да, омываются Северным Ледовитым морем.
Ну и, соответственно, следующий вопрос, хотя бы немножко, ну, поскольку мы вряд ли к этой теме вернемся в следующих выпусках нашей передачи, она довольно интересная, тем более, что вот современную актуальность опять получает вот, буквально в наши дни история освоения Арктики, ну и в первую очередь, конечно, речь идет о наших полярных морях.
История освоения, да, вообще первые шаги к освоению арктического региона стали предприниматься очень давно, это 11-16 век, жителями северных регионов Руси.
В первую очередь Новгородом.
Да, да. Известно доподлинно о путешествиях племен поморов к Новой Земле и архипелагу Шпицберген. В течение 11-16 веков за полярным кругом сформировалась обжитая инфраструктура, образовались крупные по тем временам поселения и торговые центры. Однако активное изучение этого региона началось в середине 17-го столетия.
Изучение имеется в виду,
ну, уже научное.
Научное,
да, уже не просто, да, где поселиться, чем питаться, а уже именно с научной точки зрения, да, начали экспедиции образовываться. И на север стремились как купцы, торговцы, мореходы, так и военные, ученые из разных стран. Поэтому русские имена на карте Арктики чередуются с немецкими, шведскими, американскими. Все это память о тех, кто совершал рискованные экспедиции в тот период.
Тут важно сказать, что немецкие имена – это не всегда немецкие подданные.
Да,
очень многие из них были на русской службе и сами себя называли русскими исследователями.
Точно так, да. Ну, в 18-19 веках, естественно, исследователи уже более активно начали изучать Арктику. Они плавали, уточняли очертания берегов, наносили их на карты, проводили гидрографические измерения, наблюдали за ледовой обстановкой. Было доказано, что в районе Северного полюса отсутствует суша, установлено существование океанского глубоководного бассейна, совершенствовались методы передвижения и выживания во льдах. В 20 веке интерес к участию в активном освоении арктической зоны начали проявлять все больше государств. Вдоль берегов Северного Ледовитого океана появились первые научные станции, продолжили совершенствоваться важные научные открытия, усовершенствовались ледоколы, появилась полярная авиация. Большими темпами продолжалось изучение и развитие региона и его транспортных артерий. Началась добыча полезных ископаемых. Ну и в 21 веке, естественно, все это продолжается. Ведется активное судоходство, развивается инфраструктура. В Арктике остаются неосвоенными богатейшие месторождения, тысячи квадратных километров территорий. Поэтому работы как бы хватит еще на долгие-долгие годы.
Ну и, конечно, это проект Северного морского пути, который начинали еще наши предки поморы, новгородцы,
да.
А продолжали вот такие крупные исследователи Арктики, как адмирал Колчак, как Отто Шмидт, Иван Папанин, да, и многие-многие другие, а сейчас это вполне себе коммерческий геополитический проект нашего государства. Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу передачу.
С 7 по 12 ноября в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского проходит выставка-ярмарка комнатных растений «Осенний вальс цветов». Впервые на выставке представлены живородящие папоротники или тупсы, суккуленты, название которых дословно означает «каменный шар». Вы также сможете увидеть агланемы, адениумы, синполии, папоротники, кактусы, декоративно-лиственные бегонии, калеусы, фикусы, стрептокарпусы и другие комнатные растения. Выставку проводит клуб декоративного цветоводства «Радуга». В этом году расширен состав участников. Свои коллекции показывают более 20 цветоводов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Хомутова. Они дадут консультации по выращиванию цветов и уходу за ними. Всего на выставке представлено более 500 сортов растений. Вход можно платить пушкинской картой. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 11, телефон 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и в гостях у нас сегодня научный сотрудник Книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского Елена Сергеевна Ламкина. Говорим мы с ней о коллекции книг об арктических исследованиях, которая скопилась или образовалась в книжном фонде сначала Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, а потом и нашего Иркутского краеведческого музея как преемника этого отдела. Так вот, хочется сказать, что, конечно, Иркутск как база полярных исследований, он достаточно давнюю имеет историю, еще более долгую, чем история нашего музея. Буквально вот через 10 лет будет 300-летие начала знаменитой второй камчатской экспедиции Витуса Беринга, которая потом получила название в историографии Великой Северной экспедиции, и имена участников этой экспедиции, как офицеров, так и ученых, 5 имен. Никакой другой проект не имеет такой упоминаемости на стенах нашего отдела истории, бывшего здания отдела географического общества. Там и Беринг, и Стеллер, и Крашенинников, и Миллер, и Гмелин, и все они в разной степени занимались, в том числе и исследованиями или сбором информации о полярных областях нашей страны. Так что Иркутск, как штаб полярных исследований, он имеет очень-очень давнюю, долгую историю. Ну вот, а теперь, если вернуться к нашему книжному собранию, вот эти книжные памятники, они иллюстрируют как разные этапы, так и разные обстоятельства изучения Арктики, и каждый из них является ключом к какой-то эпохе, к какому-то человеку или группе лиц. Вот наиболее интересные какие-то из них, можете рассказать о них?
Да, я вот как раз к нашему эфиру сделала небольшую подборку, на мой взгляд, наиболее интересных экземпляров. Эти книги имеют в нашем фонде по 2 экземпляра, то есть один экземпляр на иностранном языке и экземпляр на русском языке. То есть с этими книгами очень удобно работать, поэтому я решила рассказать о них.
Мне неудобно рассказывать.
Да, и рассказывать, потому что, да, повествование можно не переводить, да, без словаря работать с этими книгами. Поэтому вот выбрала, и посетителям нашей библиотеки, да, очень удобно будет тоже с ними работать. Если вдруг захотят, то можно прийти и прочитать исследования книги эти на русском
языке.
Ну,
мы об этом в самом конце расскажем, как можно к нам записаться. Это не так уж сложно, но и не совсем просто.
Да.
Давайте.
Начну я, пожалуй, не с очень популярного такого полярного исследователя британского происхождения, Элаша Кенкейн, с книгой «Путешествие и открытие второй Гринвильской экспедиции в северные полярные страны для отыскания сэра Джона Франклина, совершенной в 1853, 1854 и 1855 годах». Книга на немецком языке была выпущена в Лейпциге в 1858 году, книга на русском языке в Санкт-Петербурге в 1866 году.
А само путешествие английское?
На американские деньги.
А, давайте еще раз почетче, потому что и я до начала нашей передачи не слышал никогда этого имени. Проговорим, кто это был.
Угу. Вообще в этом произведении рассказывается о том, как в 1850 году в качестве старшего офицера медицинской службы и натуралиста журналиста, доктор Кейн участвовал в первой 16-месячной арктической экспедиции, посвященной поискам сэра Джона Франклина.
Почти как Лемюэль Гулливер,
да.
Он тоже был судовым врачом.
Франклин был британским мореплавателем и исследователем. Он пропал в канадской Арктике в 1845 году. Экспедиция была осуществлена военно-морским флотом США на средства нью-йоркского бизнесмена и мецената Генри Гринелла. И руководил ею лейтенант Эдвин Джесси де Хавен. Исследовав пролив Ланкастер и канал Веллингтон, он обнаружил один из зимних лагерей Франклина. Однако поиски самих членов экипажа не дали результатов.
Я напомню, что сама эта экспедиция, она искала так называемый северо-западный проход.
Да.
То есть Франклин пытался обойти Америку, так как вот наши северный морской путь прокладывали на восток, обойти Евразию, чтобы попасть в Тихий океан. Вот,
да, и там они пропали.
А Франклин не знал, что невозможно, и сейчас, кстати, этого пути вокруг Америки не существует через Северные моря, ну, такого вот постоянного и уверенного, чтобы попасть в Тихий океан из Атлантики. Но это надо было еще выяснить, причем вот такими человеческими жертвами.
Ну, первая экспедиция результатов не принесла, и поэтому была организована вторая экспедиция в 1853 году. И там Кейн был уже назначен руководителем экспедиции. Финансировал эту экспедицию также Гринелл. Но в этой экспедиции тоже не удалось узнать, что случилось в то роковое путешествие с командой Франклина. Но зато экспедиция открыла море Северного Ледовитого океана, море Кейна. Пролив Кеннеди, ледник Гумбольдта, землю Вашингтона, это северо-западная Гренландия, бассейн Холл и часть острова Элсмир. В основу текста данной книги легли дневниковые записи доктора Кейна, где он очень подробно излагал план путешествия. Он описал полярный быт, снаряжение, жизнь участников экспедиции, жизнь эскимосов, виды морских берегов, ледников. И все это сопровождается большим количеством иллюстраций.
Это в немецком издании?
Это дело в том, что эти книжки две, они очень похожи. Они одного формата, оформлены в одном стиле, в картонные переплеты с кожаными корешками, с угасшим золотым тиснением. Тексты обоих экземпляров дополняют и украшают многочисленные иллюстрации с видами природы, изображениями полярников, эскимосов, кораблей, диких животных. То есть практически все, о чем там описано, все это сопровождается иллюстрациями.
Обратим внимание, да, книга издана о путешествиях 50-х годов, в Германии еще в конце 50-х, у нас, тем не менее, хотя вообще русский перевод такого специального текста не так много людей могло осуществить в России, менее чем через 10 лет после окончания этих экспедиций, то есть очень следили, несмотря на то, что это западное полушарие.
Да, ну, следующая книжка уже исследователь более популярный, да, наш соотечественник Гаврил Андреевич Сарычев. Книга называется «Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Литовому Ледовитому морю и Восточному океану».
Она тоже есть на иностранном языке?
Есть.
В данном случае уже нас переводили.
Да, с данным изданием все наоборот. Вначале книга была издана в России в Санкт-Петербурге в 1802 году, позднее ее перепечатали в 1805 году, опять же, в Лейпциге. Здесь описано путешествие русского исследователя. Речь идет о том, как в 1785 году русское правительство организовало и отправило в северную часть Тихого океана северо-восточную секретную географическую и астрономическую экспедицию под началом Джозефа Биллингса. В этой экспедиции принимал участие приглашенный Биллингсом 22-летний Гаврила Сарычев. Результатом 8-летнего путешествия стали описание берегов северо-восточной Сибири, быта Чукчи, описание большой части берегов Охотского моря, Алеутских островов, берегов Америки до острова Каян и открытие острова Святого Ионы. Так же, как и предыдущие книги, да, они тоже похожи, они похожим образом оформлены, обе в картонных переплетах, на кожаных корешках угасшее тиснение. В обеих использована бумага верже, но экземпляры разного формата и в иностранном издании, к сожалению, в иностранном издании имеется приложение с цветными и черно-белыми иллюстрациями, а вот в отечественном издании иллюстрации отсутствуют.
Ну, видимо, книгу покупали не полным комплектом, да, она бывает на дешевле. Вот. Но вообще, конечно, Сарычев очень крупный потом морской администратор, комендант Кронштадтского порта, именно он снаряжал первую экспедицию в Антарктиду Беллинсгаузена и Лазарева. Давайте сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского работает персональная выставка Эдуарда Куклина «Под покровительством небесных кузнецов». Используя художественную обработку металла, художник-конструктор Устьярдынского национального центра художественных народных промыслов Эдуард Куклин создает реконструкции бурятских украшений и предметов национального быта, а также авторские современные произведения этнического искусства. На выставке представлено более 90 работ мастера. Один из разделов выставки, также посвящен известному этнографу, педагогу и члену Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества Матвею Николаевичу Хангалову. Посетители могут увидеть экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, привезенные Матвеем Николаевичем Хангаловым из научных экспедиций. Показанные вместе с работами Эдуарда Куклина, они в очередной раз демонстрируют неразрывность и преемственность традиционной культуры. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. Телефон 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем о наиболее интересных экземплярах из коллекции книг об арктических исследованиях Книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. У нас в гостях научный сотрудник фонда Елена Сергеевна Ламкина. И книга следующего автора, она с Иркутском связана отчасти напрямую, он там даже упоминается, и самое главное, фамилия этого автора высечена тоже на фризе нашего отдела истории.
Да, и речь пойдет о Фердинанде Петровиче Врангеле и его книге «Путешествия по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю», совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, экспедиции, состоявшие под началом флота лейтенанта Фердинанда фон Врангеля. Этих книг тоже два экземпляра, один на немецком, один на русском. Один был издан в Берлине в 1839 году, второй на русском языке в Санкт-Петербурге в 1841 году. Фердинанд Петрович Врангель – это российский мореплаватель, государственный деятель, совершивший за свою жизнь три кругосветных плавания, возглавлявший экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири, более 5 лет управлявший Русской Америкой. Кроме того, он является одним из учредителей Русского географического общества. И это далеко не все факты биографии Фердинанда Петровича.
Настоящий русский патриот. Он был против продажи Русской Америки, да, в то время, как многие, скажем так, чиновники русского происхождения стремились от нее избавиться.
Угу. В 1820-24 годах в чине лейтенанта Врангель возглавлял экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири и открытию предполагаемых в Ледовитом океане земель. Врангель начинает свое произведение с краткого, но содержательного описания исследований того географического района, в который он направлялся. Ну а потом уже приступает к рассказу о своем путешествии. В книге, кроме географических подробностей, Врангель уделил много внимания описанию растительного и животного мира, обычаям и нравам северных народностей, трудностям, с которыми сталкивались экспедиции, и некоторые на время приостанавливали исследования.
Я со своей стороны хочу добавить, что вот и книжка Сарычева предыдущая, о которой мы говорили, книга Врангеля, в настоящее время переизданы при содействии Русского географического общества. Их можно купить, ну, если не в свободной продаже, то, в принципе, они на книжных сайтах еще имеются, так что только, наверное, за немецкими экземплярами имеет смысл стучаться в нашу библиотеку, а вот в целом, конечно, это крайне интересное повествование, там, в частности, Врангель так увлекся этими исследованиями, что заработал такой жесточайший радикулит, когда вернулся в Иркутск ближе к середине 20-х годов, ему так разломило спину, что его вот на полгода послали в Горячинск лечиться, и только после этого он смог вернуться с отчетом в Санкт-Петербург. За эту экспедицию, кстати, он получил пожизненную пенсию. Ну, она сравнительно с его следующими постами и зарплатами не очень велика, но, тем не менее, мало кому давали такие награды. То есть он в размере своего лейтенантского жалования до конца жизни вот, был обеспечен только за то, что в такое суровое место столько лет отправился и провел там свои исследования. Следующая книжка выставка тоже связана с фризом нашего музея.
Да, и речь пойдет о книге Норденшольда «Экспедиция на Веге». В музее в нашем в книжном фонде хранится первое издание этого удивительного захватывающего произведения, изданного с 1882 по 1887 в Стокгольме в полной своей версии. Ну, книги потрясающей красоты. Они в кожаных переплетах с позолоченным тиснением на форзацах экслибрис и штемпель библиотеки в Сойерго. Это фундаментальный пятитомный труд о морском путешествии с большим количеством географических, этнографических и картографических наблюдений автора.
Фотографии там,
да,
отличные.
Да, карты потрясающие, очень подробные.
И она на шведском языке, правильно?
На шведском языке, да. Но есть, конечно, вариант на русском языке у нас.
Тут очень важно сказать, ведь как Норденшольд попал на фриз Иркутского краеведческого музея. Он никогда не был в Иркутске, но на самом деле эта экспедиция не могла бы состояться, несмотря на то, что она осуществлялась под шведским флагом и вроде бы как организована была Шведской академией наук, тогда это называлось Королевское общество, но значительную часть средств, спорят половину или больше половины, дал наш иркутский купец Александр Сибиряков. И он же пытался спасти Норденшольда, когда выяснилось, что в одну навигацию он Северный морской путь не проходит, а вот где-то там застрял непонятно где. Но пока Сибиряков спасал его, он уже сам вышел и завершил свое плавание. Давайте последняя книжная находка. Она была описана недавно в наших социальных сетях на сайте нашего музея. Можно, кстати, было даже увидеть фотографии, да и сейчас можно их увидеть. Неожиданное, да?
Да, был репортаж на телевидении об этом уникальном событии, небывалом для
нас. То есть в книжном фонде тоже совершается открытие.
Да, и поговорим мы о книге великого путешественника и исследователя Арктики Фритьофа Нансена. Его книга, она называется «Через Гренландию», на языке оригинала, да, ну, на русском она...
Норвежский язык.
Да, норвежский. В нашем переводе она почему-то называется «Среди льдов». Но это одно и то же произведение. И одна из книг на французском языке, изданная в Париже, хранится у нас, вот как раз книга уникальная, да, о чем я потом расскажу. Книгу на русском языке издали в Москве в 1897 году. В книге подробнейшим образом описано путешествие, предпринятое 2 мая 1888 года. Вместе с 5 товарищами Нансен сели на пароход и отправились к берегам Гренландии. Путешествие заняло 2,5 месяца, и только 17 июля лыжники высадились на паковый лед. Целый месяц норвежцы пробирались через торосы, преодолевали трещины и разломы, прежде чем ступить на твердую землю. Впереди лежали более 450 километров сложнейшего маршрута по ледниковому куполу Гренландии, где морозы достигали минус 40 градусов. Каждый из 5 путешественников тащил сани весом около 100 килограмм. Передвигались преимущественно ночью, когда снежную поверхность подмораживало и полозья легче скользили по ней. Путники страдали от холода из-за неудачной шерстяной одежды. Им постоянно не хватало питьевой воды, а к середине маршрута у них закончились все жиры и из рациона питания, и один из ближайших сподвижников Нансена Отто Свердруп предложил даже съесть сапожную мазь, сделанную на основе льняного масла. Тем не менее, несмотря на все трудности, после 2,5 месяцев пути команда вышла на западное побережье Гренландии и 11 октября добралась до столицы небольшого поселка Готхоп, чтобы узнать, что последнее судно на большую землю уже отчалило и не будет до весны следующего.
То есть они еще там зазимовали.
Зазимовали, да. И Нансен использовал эту вынужденную зимовку, чтобы набраться опыта полярных путешествий. Он поселился в эскимосском иглу и всю зиму ходил с аборигенами на охоту и рыбалку. Катался на каяке, изучал их быт и традиционное снаряжение. Спустя год после отплытия 30 мая 1889 года Норвегия восторженно встречала своих героев. Кроме прочего, гренландская экспедиция Нансена значительно пополнила научные сведения об острове. По итогам путешествия вышли 2 тома строгих научных отчетов и 2 книги Нансена. Одна называлась «Через Гренландию», от которой идет речь, и еще вышел этнографический сборник, да, этнографическое описание жизни эскимосов. Но самое главное, конечно, это то, что Нансен привез из Гренландии неоценимый опыт организации полярных путешествий, ну, которым потом в последующие полярные экспедиции, да, все исследователи так или иначе обращались к его опыту, к опыту эскимосов, который, ну, описан, используя в своих экспедициях их одежду.
В том числе и первооткрыватель Южного полюса Роал Амундсен, да? Один из его учеников.
Да, одежду из меха, каяки, сани, лыжи, то есть вот, ну, все, что он почерпнул из этого путешествия, весь свой опыт он описал вот в этих двух книгах. Но, как я и говорила, что экземпляр этой книги на французском языке интересен не только своим повествованием. Данная книга поистине уникальна и является одним из наиболее ценных экспонатов нашего фонда, так как в нем содержится подлинная рукописная дарственная подпись Нансена. Подпись находится на авантитуле книги, выполнена чернилами черного цвета. Примерный перевод ее гласит: «Господину Николаю Фердинандовичу Кельху с большим чувством благодарности», там далее немного неразборчиво, «за вашу очень важную помощь в поддержку в полярной экспедиции. Лисакер, 20 апреля 1893 года, Фритьёф Нансен».
Как-то вы интересовались...
Да, Николай Фердинандович Кельх – это тоже довольно известная личность. Он муж внучки нашего известного иркутского мецената Ивана Ивановича Базанова и внучатой племянницы Петра Сиверса. То есть они после смерти Ивана Ивановича с мамой переехали в Москву. В Москве она вышла замуж за Николая Кельха. И потом они узнают, что умер Петр Сиверс, и все свое состояние он оставляет своей внучатой племяннице Варваре Николаевне. И чтобы принять наследство, ей пришлось из Москвы возвращаться в Иркутск. И как раз...
Сиверс, кстати, это тот, кто построил один из залов нашего отдела истории. Вот зал на втором этаже, где сейчас кино показывают, зал заседания Сорга.
Да, и вот чтобы вступить в право наследства, они с мужем со своим, с Николаем Кельхом, они приехали в Иркутск. Здесь Кельх узнал о том, что готовится экспедиция Фритьёфа Нансена на Северный полюс. И уже вторая, да, не та, которая в книге описана, а вот следующая на судне Фрамп. Они собирались во вторую экспедицию. И так как русское правительство было заинтересовано в исследовании своей полярной территории, они всячески помогали Нансену и искали средства, да, чтобы сделать экспедицию более обеспеченной. И как раз в это время Кельх встречается с бароном де Толь, и дает, да, жертвует ему, ну, немалую сумму на устройство провиантских депо на Восточно-Сибирских островах и на покупку восточно-сибирских ездовых собак для экспедиции Нансена.
И в подарок получает вот благодарность, да, эту, да, книжку, которую, да, судя по всему, передает нашему отделу восточно-сибирскому. Надо сказать, что Нансен ведь был в Иркутске уже более позднее время.
Ну, тут вопрос, встречался ли, да, Нансен и Кельх, лично ли он передал эту книжку. Ну, думаю, что нет, что, видимо, книгу передали все-таки через барона де Толя. Ну, да, потом дали, потом позже гораздо, да.
Не могу не упомянуть, что барон Толь – учитель Колчака, то есть тут еще одна связка. Если бы не формат нашей передачи «Кровеческие записки», я бы продолжал эту беседу о книгах, чрезвычайно для меня интересную, еще бесконечно долгое время. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня научный сотрудник Книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Елена Сергеевна Ламкина. Ну вот пару слов о Книжном фонде, как туда попасть, чтобы познакомиться, может быть, даже поработать с этими и другими книжными памятниками.
Угу. Ну, вообще попасть несложно, но есть некоторые формальности. Нужно написать заявление на имя директора с прошением работать в нашей библиотеке. Дело в том, что у нас не публичная библиотека, да, поэтому как бы есть вот такие вот небольшие формальности, но на моей памяти у нас никто еще никому не отказывал. То есть это просто такая формальность. Просто пишется заявление на имя директора, он его подписывает, и потом надо уточнить, с какой целью вы хотите поработать с книгами.
В зависимости от этого доступ будет бесплатным или немножко платным.
Немножко платным, да.
Ну что ж, я напоминаю, что говорили мы сегодня с научным сотрудником Книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Еленой Сергеевной Ламкиной о коллекции книг об арктических исследованиях Книжного фонда музея. И я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, заканчивая передачу, как обычно, должен напомнить, что все вопросы работы музея в рабочее время можно выяснить по телефону 33-62-30. Смотрите материалы на нашем музейном сайте lkm.ru, в том числе и фотографии вот этого автографа Нансена, смотрите наши новости во всех социальных сетях. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.